в 7 минут время узнать о погоде. В средней полосе России погода остается во власти антициклона из Западной Европы. Его владение теснит циклонический вихрь с центром над Арктическими морями, из-за которого в центральных областях и Поволжье пройдут небольшие дожди. На Урале и в Западной Сибири пасмурно, дождливо и холодно. А бывший тропический циклон Сан-Сан вызывает шторм на юге Охотского моря, сильные дожди в Хабаровском крае и на Сахалине. В Санкт-Петербурге сегодня преимущественно без осадков, температура днем от 14 до 16 градусов тепла. В Москве облачно с прояснениями, возможен кратковременный дождь, температура около 18 градусов выше нуля, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Трагедия на шахте «Засядка» в Донецкой области. Причины и последствия. Аль-Каида. Угроза миру. Беспорядки в столице Венгрии и Будапеште. Политический кризис.
Об этом в ближайшие полчаса. И реформа российского жилищно-коммунального хозяйства и ее результаты. Такова главная тема нашего утреннего эфира. Подробности через полчаса. И вот вопрос, с которым мы сегодня продолжаем обращаться к нашим слушателям. Как работают коммунальные службы в вашем городе?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
На Украине в Донецкой области четверг и пятница объявлены днями траура по 13 погибшим горнякам шахты имени Засядько. Причины вчерашней аварии расследует правительственная комиссия. С подробностями из Киева корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Согласно первым выводам правительственной комиссии Украины, на Донецкой шахте имени Засядько не было ни взрыва, ни пожара. На одном из участков произошел выброс метана. Из 49 находившихся на нем горняков от удушья погибли 13. Скорее всего, они не успели надеть имевшиеся у них самоспасатели. После выброса метана сразу же сработала система безопасности. Она полностью обесточила шахту и тем самым удалось избежать масштабной трагедии. По факту гибели людей прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело. В ближайшее время эксперты должны ответить на вопрос о причинах внезапного выброса метана, говорит председатель правительственной комиссии вице-премьер Андрей Клюев.
Экспертная группа должна спуститься в шахту, непосредственно в лаву, обследовать этот участок аварийный, тогда мы уже будем четко знать, что произошло, по каким причинам.
В момент аварии на глубине свыше 1000 метров находились 400 шахтеров. Многим из них удалось самостоятельно подняться на поверхность. 60 горняков с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы. Правительство уже выделило около 300 тысяч долларов для выплат компенсаций семьям погибших. Это не первая авария на шахте имени Засядько. В период с 1999 по 2001 годы здесь в результате подземных взрывов метана погибли более 120 человек. На большинстве украинских шахт уголь добывают на глубине свыше 700 метров, и работы на таких глубинах считаются самыми опасными. Тем не менее, по словам лидера независимого профсоюза горняков Украины Михаила Волынца, часто ради приличного заработка шахтеры игнорируют правила безопасности.
Оплата труда на шахтах производится по сдельной премиальной системе. Очень часто рабочие для того, чтобы заработать копейку, вынуждены сами нарушать технологию и паспорт ведения работ. А если, скажем, при большой концентрации газа метана необходимо останавливать работы и проветривание, то в данном случае не заработаешь.
Каждый миллион тонн украинского угля в среднем стоит 4 человеческих жизни. Только с начала года на шахтах Украины погибли около 100 человек. И по мнению экспертов, без реконструкции, оснащения шахт современным оборудованием и кардинальной реформы угольной отрасли эти цифры печальной статистики будут продолжать расти. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 8 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. И вновь рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро. Доброе утро.
Валерия, возвращаемся к публикации
в газете «Ведомости».
Совершенно верно. Что-то там, насколько я помню, доходов, об имуществе судей. Да?
Доходы судей. Совершенно верно. В распоряжении «Ведомости» оказался отзыв Верховного суда на инициативу Высшего арбитражного суда, подписанный зампредом Верховного суда Владимиром Радченко. И речь идет вот о чем. Верховный суд считает неприемлемым предложение высшего арбитражного суда о декларировании доходов судей. В Верховном суде считают, что это противоречит Конституции и опасаются, что сведения об имуществе судей могут быть использованы в целях политической борьбы. Конкуренция в судебной власти усиливается, констатируют эксперты. Подробнее на первой полосе газеты «Ведомости». Раскрывать нечего. Первая полоса независимой. В ближайшие годы отношения между Россией и Соединенными Штатами Америки значительно ухудшатся вне зависимости от того, какая администрация придет к власти в Вашингтоне, демократическая или республиканская. Америка будет добиваться изоляции высшего руководства России и реализации оранжевого сценария через своего ставленника на левом фланге. Кроме того, Вашингтон продолжит линию на подрыв энергетического суверенитета России и активизирует поддержку дезинтеграционных процессов на ее территории. Внешнеполитические усилия Москвы в СНГ Соединенные Штаты постараются подорвать, ускорив прием Грузии и Украины в НАТО. Такие оценки содержатся в полученном независимой газетой закрытом докладе о вероятном сценарии действий США в отношении России в 2006-2008 годах, который распространен на этой неделе в Государственной Думе. Первая полоса газеты «Коммерсант». Дмитрий Казак вернул себе статус полпреда с особыми полномочиями. Он возглавит созданную вчера Владимиром Путиным комиссию по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном федеральном округе, которая получит право контролировать средства, направляемые в южные регионы, из федерального бюджета в качестве дотации и в рамках федеральных целевых программ. О Северном Кавказе речь на первой полосе российской газеты. В среду стало известно, что долгожданный доклад парламентской комиссии по расследованию теракта в Беслане не будет опубликован в сентябре. Причина. Представленный недавно на суд общественности альтернативный доклад одного из членов комиссии Юрия Савельева и необходимость проверки его версий и представленных фактов. А еще российская газета на первой полосе анонсирует публикацию с девятой полосы, в которой поздравляет Зиновия Герта, которому исполнилось бы сегодня 90 лет. А другой юбилее пишут значительно подробнее. В Москве сегодня Юрьев день, сообщает газета «Московский комсомолец». Тот, кто в кепке, того шапками не закидаешь. И понятно таким образом, что с юбилеем поздравляют мэра Москвы Юрия Лужкова. Об этом же на первой полосе газеты «Известия». За 15 лет хозяйствования в столице само слово «мэр» настолько прочно прилипло к фамилии Лужков, что впору вставлять эту пару в старый психологический тест на банальность мышления. Отвечайте, не задумываясь. Дерево, береза, поэт, Пушкин, мэр Лужков. Мало того, вслед за сталинскими высотками Останкинской башни и ЦПКИО имени Горького, этот невысокий человек в кепке превратился в устойчивый бренд, вдохновляющий товаропроизводителей на маркетинговый креатив. Юрию Лужкову, бренду и человеку. И в заключение еще пару слов тоже на первой полосе газеты «Известия». Еще одна дата, грустная дата, 65-летие трагедии Бабьего Яра. Интервью по этому поводу анонсируется на первой полосе «Известий».
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабаевой мы вновь встретимся в студии через полчаса, и она продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 и на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Третью ночь в Будапеште проходят антиправительственные акции. В результате взрыва на шахте в Карагандинской области Казахстана погибли, по последним данным, 40 горняков. Еще один числится пропавшим без вести. Число нападений и терактов в Ираке резко возросло, отмечается в докладе ООН. Президент США Джордж Буш встретился с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
И сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода. Час прессы». Тема: продолжатся ли политические драки между антифашистами и националистами в Петербурге? Кто в этом заинтересован? Обсуждают корреспонденты интернет-издания «Фонтанка.ру» Павел Викторов, заведующий отделом современной этнографии и межнациональных отношений Российского этнографического музея Дмитрий Дубровский и анархист и участник антифашистской ассоциации Петр Рауш. Ведет программу Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8:16, время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
И в этот раз нас ждут новости футбола, российского и не только.
Начну я с Кубка России. В среду прошли матчи 1/16 розыгрыша этого турнира. И по их итогам три команды премьер-лиги выбыли из дальнейшей борьбы. «Луч энергии» уступил «Динамо» из Махачкалы 0-3 и по сумме двух матчей 3-4. «Шинник» проиграл другому «Динамо» из Брянска 1-3. По сумме двух игр здесь счет 3-3, но «Динамовцы» забили больше голов в гостях. И «Спартак» из Нальчика потерпел поражение от «Сибири» 0-2 и по итогам двух встреч 1-3. Футбольный клуб «Москва», проигравший первый матч в Грозном «Тереку» 1-4, дома смог отыграться 4-0 и вышел в следующий раунд. Пары 1/8 финала составили «Рубин-Ростов», «Торпедо-Динамо-Брянск», «ЦСКА-Крылья Советов», «Москва-Амкар», «Локомотив-Динамо-Махачкала», «Динамо-Москва-Томь», «Спартак-Москва-Сибирь» и «Зенит-Сатурн». В итальянской серии А в центральном матче третьего тура «Рома» на своем поле уступила «Интеру» 0-1. «Палермо» с крупным счетом 5-3 выиграл у «Катани» и вышел на первое место, набрав 9 очков. На 2 меньше имеют «Интер» и «Мессина», обыгравшая «Реджину» 2-0. В третий раз подряд выиграл «Милан», который начал чемпионат с 8 очками в минусе. На сей раз он обыграл «Асколи» 1-0 и теперь имеет положительный баланс очков плюс 1. И в английском чемпионате в среду был сыгран перенесенный матч второго тура, в котором «Ливерпуль» выиграл у «Ньюкасла» 2-0 и немного поправил свое турнирное положение. С 14 места он переместился на 9. Ну а теперь о главных событиях. Это чемпионатах мира. Их на этой неделе проходит 2. В Австрии вчера велосипедисты разыграли первые комплекты наград. В гонке с раздельного старта у женщин лучшее время показала американка Кристин Армстронг, на 26 секунд опередившая теперь уже экс-чемпионку мира швейцарку Карин Тюрик. Бронзовую медаль выиграла еще одна представительница США Кристин Торборн. У мужчин не старше 23 лет в этой же дисциплине победу праздновал бельгиец Доминик Корню. Россиянин Михаил Игнатьев занял второе место, француз Жером Капель – третье. А на женском чемпионате мира по баскетболу, который проходит в Бразилии, были сыграны матчи 1/4 финала. Сборная России выиграла команда Испании 60-56 и в полуфинале встретится с американками, которые обыграли соперниц из Литвы 90-56. Вторую полуфинальную пару составили сборные Бразилии и Австралии. Полуфиналы состоятся сегодня. Также сегодня в Австрии на чемпионате мира по велоспорту мужчины разыграют награды в гонке с раздельного старта. В российской хоккейной суперлиге начнется 7-й тур, а в шведском городе Эдсбюне стартует 3-й Кубок чемпионов по хоккею с мячом.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Демонстрации в столице Венгрии, переросшие в уличные беспорядки, не имеют аналогии в новейшей, то есть посткоммунистической истории центральноевропейских государств. Политический кризис в Будапеште далек от разрешения. За развитием событий следит наш коллега Ефим Фиштейн.
Как это часто бывает, к мирным демонстрантам присоединились политические экстремисты, которые и оказали оппонентам социалистов медвежью услугу. Здание центрального телевидения в Будапеште было взято штурмом и разграблено. Наш корреспондент Золтан Вик, который работает в международном отделе этого национального телеканала, рассказывает.
В Венгрии на сегодня сложилась беспрецедентно острая политическая ситуация. Я сейчас стою у входа венгерского национального телевидения на площади Свобода в самом центре Будапешта. На улицах вокруг телецентра стоят сожженные машины, оставленные полицейскими и тоже сожженный водомет. Недалеко от меня разрушенный памятник советским солдатам Второй мировой войны. И если я вхожу в здание, тут следы штурма, внутри дым, вода от тушения пожара. Так называемые демонстранты, которые ворвались сюда, сожгли офисы, разграбили ресторан, украли компьютеры и видеоаппараты. Естественно, венгерская общественность в шоке. Насилие и страсти, которые всю ночь телезрители видели на экранах, были абсолютно неожиданными, даже несмотря на то, что Венгрия политически разделена давно. Последний кризис можно объяснять сразу двумя причинами. Начиная с 2000 года, экономическая, или точнее фискальная ситуация ухудшается. Государство тратит намного больше, чем бюджет мог бы позволить. Общество в целом ожидало, что, особенно после вступления в Евросоюз, жизнь станет лучше. Поэтому было неприятным сюрпризом, что нынешнее леволиберальное правительство, которое одержало победу на выборах в апреле этого года, объявило, что для спасения страны необходимо принять суровые экономические меры. в том числе повышение налогов. Президент Венгрии Ласло Шойон еще в понедельник обратился с заявлением к премьеру и призвал его извиниться перед избирателями. По словам президента, Венгрии грозит моральный кризис, в результате которого общественность в целом может потерять веру в демократию. Правая оппозиция, прежде всего консервативная партия Фидес, и так обвиняла социалистов в том, что выиграли последние два выбора нечестно. И сейчас уже требует немедленной отставки премьера Гюрчаня, который заметно теряет свою политическую популярность. Опасность в том, что радикальные элементы, прежде всего националистические и крайне правые группировки, попытаются использовать ситуацию. По информациям полиции, в штурме телецентра принимали участие члены шовинистических движений и хорошо известные футбольные хулиганы. Политический кризис в Венгрии ухудшается в очень критический момент после принятия жестких мер, нацеленных на сокращение бюджетного дефицита. Хаос может обернуться тем, что Будапешт потеряет шанс улучшить свои финансовые показатели, и это неизбежно приведет к экономическому кризису еще большего масштаба.
И оппозиция не собирается уступать. В ближайшую субботу она намерена провести в Будапеште грандиозную демонстрацию. Остается надеяться, что лидерам оппозиции удастся удержать радикалов и не допустить кровопролития.
О событиях в Будапеште наш коллега Ефим Фиштейн.
8:23 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Белый дом не осознает глубины угрозы, представляемой Аль-Каидой, утверждается в новом докладе Конгресса. Продолжающееся падение цен на нефть устраняет угрозу инфляции в Америке. Нью-Йорк готов преследовать нелегальных иммигрантов. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Даже через 5 лет после терактов 11 сентября администрация Джорджа Буша все еще не осознает подлинный характер угрозы со стороны Аль-Каиды. К такому заключению пришел Комитет по разведке Палаты представителей. Рассказывает Алан Давыдов.
В среду специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал доклад под названием «Многоликая угроза исламского экстремизма». Документ на 28 страницах дает современную картину глобального исламского экстремизма среди направлений и группировок, которого по-прежнему лидирует Аль-Каида. Представляя доклад, руководитель комитета республиканец Питер Хекстра заявил, что война с радикальными исламистами не может быть выиграна только военными методами. По его словам, нужна всеобъемлющая стратегия противостояния исламистам на нескольких различных фронтах. Однако у руководства США по-прежнему существуют пробелы в представлениях о группах исламских экстремистов, и это оставляет Америку незащищенной от будущих атак. Существует многое, чего мы не знаем. Мы не знаем, когда, где или каким образом в будущем произойдет атака на нас. В январе 2006 года Усама бин Ладен огласил новое предупреждение Америке, в котором он заявил, что новые теракты – это только вопрос времени. В докладе Комитета по разведке говорится, что испытывая значительную нехватку сведений как о воинствующих исламистах за рубежом, так и о потенциальной угрозе экстремизма на территории Соединенных Штатов, правительство страны не может противостоять антиамериканской пропаганде исламских экстремистов. В документе рассматриваются структурные и организационные перемены, произошедшие в Аль-Каиде после терактов 11 сентября. Сегодня, говорит Питер Хекстра, неослабевающую угрозу представляют многочисленные филиалы Аль-Каиды по всему миру. Интересно, что по мере наших успехов войны с радикальными исламистами, они заметно меняют стиль и методы своей работы. Потеря аль-каидовцами ряда высокопоставленных руководителей и тренировочных лагерей заставила их передать часть оперативного контроля широкой сети террористических групп из числа единомышленников, чтобы обеспечить им шансы на выживание. Это значит, что Аль-Каида стала децентрализованной организацией, в основном полагающейся на инициативу на местах с широким привлечением частного бизнеса. Значительное внимание в докладе уделено электронным контактам экстремистов. В нем говорится, что американское правительство должно поставить заслон беспрепятственному использованию интернета террористами. На сегодняшний день программа стратегического анализа политического ислама, созданная в ЦРУ в 2004 году, продолжает оставаться единственной подобной программой в рамках американского разведывательного сообщества. В докладе Комитета по разведке содержится призыв к директору национальной разведки Джону Неграпонте создать аналогичные службы в других разведывательных структурах. Доклад «Многоликая угроза исламского экстремизма» одобрен только республиканским крылом специального комитета по разведке Нижней палаты Конгресса. Члены комитета из числа демократов отказались поставить свои подписи под документом, считая его сугубо республиканской инициативой перед ноябрьскими выборами в Конгресс.
Рассказывал Алан Давыдов. Снижающиеся цены на нефть могут помочь предотвратить экономические трудности, грозящие США в результате инфляции. Такова была основная мотивировка Федеральной резервной системы, решившей не поднимать государственную кредитную ставку.
В течение 2 лет американская федеральная резервная система повышала кредитный процент, пытаясь сдержать инфляцию, сопутствующую энергичному экономическому росту страны. Теперь роль инфляционных тормозов могут сыграть внезапно рухнувшие цены на нефть, которые, видимо, будут продолжать падать, так считает Центральный банк. Прокомментировать это решение я попросил экономиста, профессора Гуверовского института Михаила Бернштама.
Речь идет о том, что политика, которая шла с лета 2004 года более 2 лет на подъем процентных ставок, остановлено, что сейчас Центральный банк считает, что американская экономика достигла равновесного уровня, ей не грозит инфляция, процентные ставки можно не поднимать.
Профессор, такое ощущение, что на этот раз Федеральная резервная система своим авторитетом подтверждает рождение, по сути, новой тенденции. Тенденции падающих цен на нефть.
Центральный банк сделал на этот раз очень содержательное обоснование того, что он не повысил учетную ставку. И сказал, что не только цены на нефть снижаются, но в целом по экономике инфляционные ожидания стали сдержанными. Потому что вся политика Центрального банка основана на прогнозе инфляционных ожиданий производителей. Будут они поднимать цены или не будут. Цены на нефть играют большую роль не только сами по себе, но и насколько они, проходя через цепочку, влияют на инфляционные ожидания и на подъем цен производителей. Центральный банк считает, что сейчас тенденция положительная, цены на нефть снижаются.
И можно сказать, что Центральный банк верит в то, что этот процесс будет продолжаться?
Не только Центральный банк, но и большинство, что меня поразило, большинство специалистов, как инвестиционных банков, так и нефтяных компаний, сейчас утверждают, что цены на нефть вообще будут снижаться. Более того, страны ОПЕК, которые играют такую крупную роль в общем производстве нефти в мире, говорят, что их устроит цена на нефть между 50 и 60 долларами за баррель. То есть они играют на понижение, они не говорят, что цена на нефть поднимется. Надо иметь в виду, что больше чем на 20% упала цена на нефть в текущем 2006 году. Падение самое крутое за 15 лет с 1991 года со времен Первой войны в заливе.
А как удешевление нефти может отразиться на курсе доллара?
Поскольку нефть, в общем-то, во всем мире деноминируется в долларах, то снижение цен на нефть укрепляет доллар.
Профессор Михаил Бернштам комментировал решение американского центрального банка не поднимать кредитный процент. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Новое назначение прокуроров по делу ЮКОСа «Нью-Йорк против нелегальных иммигрантов», разработка скоростного бесконтактного детектора сибирской язвы.
Как работают коммунальные службы в вашем городе? Мы вернемся к вашим сообщениям через несколько минут.
И сегодня в 10 часов утра в записи вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущий Ирина Лагунина. Среди тем выпуска, что представляет собой пресса Северного Кавказа, сможет ли он помочь беженцам в Дарфуре и бабушка как особый институт общества. «Время и мир» в 10 часов утра по московскому времени.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
При взрыве метана на шахте в Карагандинской области Казахстана в среду утром погибли, по последним данным, 40 горняков. Еще один числится пропавшим без вести. Тела всех погибших уже подняты на поверхность. В Южно-Курильске вынесен приговор капитану японской шхуны, задержанной в территориальных водах России 16 августа. Сакасита Набуру, который обвинялся в браконьерстве и незаконном пересечении государственной границы, обязан выплатить штраф 495 тысяч рублей. Третью ночь в Будапеште проходят антиправительственные акции. Около 15 тысяч человек собрались в центре венгерской столицы, требуя отставки премьер-министра Ференца Дюрчани. В районе демонстрации были стянуты сотни полицейских. Президент США Джордж Буш заявил о готовности отдать приказ о захвате или ликвидации Усамы Бен Ладена, если будет получена достоверная информация, что он скрывается в Пакистане. В ответ президент Пакистана Первес Мушараф заявил, что Исламабад хотел бы задержать Бен Ладена своими силами. В Ираке жертвами терактов и нападений в июле-августе стали свыше 6500 человек, на несколько сот больше, чем за 2 предыдущих месяца. Цифры содержатся в докладе ООН. В Нью-Йорке в среду в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча президента США Джорджа Буша с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Буш заверил Аббаса, что поддерживает его планы создания правительства национального единства, которое включало бы представителей Хамаса и Фатх. Африканский союз продлил до конца года мандат миротворческих сил суданской провинции Дарфур. Сейчас в Дарфуре дислоцировано более 7 тысяч миротворцев, однако они не в состоянии положить конец кровопролитию. Тверской суд Москвы сегодня повторно рассмотрит вопросы о реабилитации царя Николая II и его семьи. Адвокат великой княгини Марии Владимировны настаивает на юридической оценке того факта, что приговор Уральского областного совета от 1918 года о расстреле царской семьи являлся политической репрессией.
И коротко о погоде в российской столице. Сегодня в Москве днем облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Температура от 16 до 18 градусов тепла, ветер западный 3,8 метра в секунду, давление 747 миллиметров ртутного столба. Завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура около 19 градусов тепла.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. С минувшей субботы продолжаются восстановительные работы в Красногорске. Водоснабжение после взрыва канализационно-насосной станции в Павшино будет восстановлено сегодня, как ожидается. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Еще вчера областные власти сообщили, что работы по ликвидации последствий взрыва практически завершены. Полностью заменены насосы и трубопровод, а также проложены обводные участки канализационных стоков вокруг бывшей станции. Оставалось лишь опробовать восстановленную систему и подключить абонентов. По планам, полноценное водоснабжение начнется сегодня. Тем временем воду подают трижды в день по часу, а также разводят в цистернах. Пока следствие не дает ответа на вопрос, какое именно предприятие виновно в сбросе в канализацию ацетоновых смесей. А вот жителей уже интересует, кто контролирует сбросы предприятий. Впрочем, эта авария, вне зависимости от причин, не является такой уж неожиданной. Свое мнение высказывает жительница Красногорска Лидия. Она преподаватель университета, кандидат экономических наук.
Ожидать следовало, то это совершенно очевидно, потому что, насколько мы знаем, вот знакомых, которые работают на этой подстанции, они говорили, что входили в администрацию уже неоднократно, говорили, что она изношена до безобразия. Потом у нас активное строительство ведется, коммунальные службы, они, по сути дела, не обновляются. Следовало этого ожидать, что где-то, в конце концов, сорвется. Давно надо было задуматься, потому что это было очевидно для всякого грамотного человека, что если разрастается строительство, но надо было думать и об инфраструктуре. Когда все изношено до предела и голова ни у кого не болит, болит в основном только о получении зарплаты, то результат получается соответственно.
По наблюдениям Лидии, система приоритетов в структуре Красногорского ЖКХ не отработана.
Я обратила внимание, что у нас очень расширилась служба так называемое озеленение, которая в основном занимается вырубкой деревьев, выкашиванием травы по 5 раз за лето. И техника новая, и людей масса работает. То есть на это брошены определенные средства, я думаю, налогоплательщиков. Если говорить о приоритетах, наверное, надо было думать прежде всего о системах жизнеобеспечения в первую очередь. Мне, откровенно говоря, наплевать, растет у меня крапива под окном или нет, если у меня нет воды.
Воду обещают запустить сегодня в 15, по другим данным в 16 часов. В этом случае школы и детские сады будут открыты, если не в пятницу, то в понедельник, после того, как учебные учреждения пройдут санитарную обработку. Напомню, в результате взрыва канализационно-насосной станции в Красногорске 16 сентября погибли 3 человека, 7 получили ранения. В течение последних 5 дней жители Красногорска, Дедовска и Нахабино обеспечивались водоснабжением по резервной схеме на 1 час 3 раза в день. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, как работают коммунальные службы в вашем городе. У нас есть несколько сообщений. Мечты о победе коммунизма в социалке в России свелись к больной коммуналке. Такое стихотворение от нашего слушателя Рэма из Москвы. Работа в коммунальных служб самая минимальная, абсолютно не соответствует постоянно растущим непрозрачным тарифам. Ремонт неизвестно за что, взимаются платежи за ремонт, который не осуществляется. Кроме того, власти постоянно придумывают новые виды платежей, последнее изобретение канализации, пишет наша слушательница Савельева. Коммунальное хозяйство постепенно превращается в руины, деньги вкладываются в особняки и элитные жилища. Слушатель, к сожалению, не подписался. Когда в ЖКХ все запущено, жилищно-коммунальные службы превратились в лицензированную службу по вытягиванию денег из граждан. Хорошая труба также важна, как колбаса, считает наш слушатель Добрый.
Ну и в продолжение темы Сергей Гогин обратился к жителям Ульяновска с этим же вопросом, насколько они оценивают работу коммунальных служб.
Так кто его знает, как они работают. Ну, принцип, конечно, не как в старое время, конечно, хуже стало. Ну, единственное, бригадным подрядом они сейчас работают. Вроде улицы чистые. Зарплаты нормальные людям. И будет все нормально.
Мы живем в своих домах, так что нас это не касается.
Ну, из рук вон. Например, во дворе, где я живу, уже дня 4, наверное, мусор не вывозится. Там просто завал кошмарный. Ладно, я квартиру в другом месте купил. Уеду с мусорной свалки. Опять же, моя квартира, она на 5-м этаже. Развален полностью кровля. Я пишу, хожу, звоню. Бесполезно. Обещает капитальный ремонт. 2003-го, да. Ну, на обращение реакция сейчас все корректно. Да, да, мы знаем. Но обычно ссылаются, как правило, на администрацию города, на отсутствие денежных средств.
Плохо. У нас кооперативный дом, мы очень хорошо убираемся. А вот рядом дом, уже который коммунальный, там, в общем, куча навоза, она лежит уже года 3. А внешний вид этого города, конечно, преобразился. Да, его не узнать. Он чистый стал. Он прекрасный стал город.
Лучше, чем раньше, но хуже, чем нужно.
Дороги чуть-чуть подделали немножко. Ну, с водой вот опять перерыв. Там, где я живу, по крайней мере, горячую воду отключили.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, как работают коммунальные службы в вашем городе. С ними беседовал Сергей Гогин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Роботы-андроиды получили кожаный покров. Подробнее об этом и о многом другом в выпуске новостей науки.
Исследователи из Университета Аризоны провели полное моделирование климата спутника Сатурна Титана. Недавно было подтверждено существование на спутнике Сатурна метановых водоемов. Согласно расчетам американских ученых, на Титане также много этана. Это вещество образуется в частности из метана при действии на него солнечной ультрафиолетовой радиации. На Титане обнаружены на высоте от 30 до 60 километров большие этановые облака. Вероятно, этан концентрируется в полярных районах спутника, попеременно намерзая в виде шапок на Северном и Южном полюсе. Профессор Такаси Маэна из японского университета Кейо создал кожу для роботов-андроидов нового поколения. Кожа состоит из двух полимерных слоев – внутреннего силиконового и наружного из уретана с тонкой фактурой, подражающей строению человеческой кожи. Разработка профессора Такаси найдет широкое применение при создании андроидов, которые, как предполагается, войдут в повседневную жизнь в ближайшие годы. Ученые из Новой Зеландии сконструировали портативный бесконтактный детектор спор сибирской язвы. Устройство распознает споры в течение нескольких секунд. При этом не требуется взятие образцов и проведение дорогостоящих длительных анализов в микробиологической лаборатории. Ожидается, что разработка новозеландских ученых существенно повысит безопасность аэропортов, гостиниц, офисов и, главное, предотвратит необходимость срочной эвакуации и карантина при получении неизвестного белого порошка. Пилотируемый космический корабль «Союз ТМА-9» успешно пристыковался к Международной космической станции. Стыковка прошла в автоматическом режиме при помощи системы сближения «Курс». Экипаж состоит из 3 человек. Командира корабля американца Майкла Лопеса Алегри из НАСА, бортинженера россиянина Михаила Тюрина из Роскосмоса и первого в мире космического туриста женщины Ануши Ансари. Лопес Алегри и Тюрин составляют 14-ю постоянную экспедицию на МКС, которая должна сменить нынешнюю 13-ю. Ансари, гражданка США иранского происхождения, пробудет на МКС 11 дней и вернется на Землю 29 сентября вместе с участниками 13-й экспедиции. Ануша Ансари будет 4-м космическим туристом за всю историю полетов в космос и 1-м туристом-женщиной. За 11 дней пребывания на МКС она проведет ряд медицинских экспериментов по заказу Европейского космического агентства.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:41. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, это время наиболее интересных публикаций.
Совершенно верно. И сейчас я хотела бы представить публикацию на 6-й, 7-й полосе «Новой газеты» под рубрикой «Политика и расследование». Публикация анонсируется на первой полосе издания. Стоило президенту намекнуть, как исполнительная власть тут же начала наводить наладить порядок на дорогах страны, пишет издание. В минувшую пятницу Рашид Нургалиев доложил президенту о том, какие будут приняты меры по сокращению аварийности на дорогах. Особенно министр внутренних дел был рад своему решению избавить страну от лишних мигалок. Новое пишет по этому поводу. Запустив кампанию по борьбе с проблесковыми маяками, Владимир Путин замахнулся на святое, на символы, обозначающие принадлежность к высшей касте. А это все равно, что срезать гребни у петухов. Владельцы атрибутов избранности просто так не сдадутся. Тут, собственно, и начинается самое интересное – своеобразный тест-драйв для первого лица. Сможет ли он снять с них мигалки? Или мигалки снимут президента? Думаем, возможны три варианта развития событий. Оптимистический – президент победит, и все водители станут совершенно равны. Пессимистический – публичная кампания заглохнет после выборов или еще до них, не протянув и года. И, наконец, компромиссный – мигалки снимут, зато резко возрастет количество всевозможных джипов сопровождения и милицейской охраны, которые могут законно мигать в свое удовольствие. Если кампания, которой дал старт президент России, не приведет к результатам, это будет означать только одно. Очень важные персоны, нацепившие синие маячки на свои авто, живут сами по себе, так сказать, самостийно, отдельной властью. А значит, первое лицо государства не контролирует процесс. Именно поэтому, казалось бы, не самый крупный вопрос уменьшения спецсигналов на дорогах, на взгляд «Новой газеты», имеет для президента принципиальное значение. Парадокс заключается еще и в том, как пишет «Новое», что Рашид Нургалиев собирается сократить число мигалок на дорогах, не внося изменений в действующее постановление правительства. Во-первых, таким образом министр косвенно признается, что львиная доля спецсигналов была выдана незаконно. Ведь если бы мигалки выдавались только лицам и организациям, указанным в списке, число их не превысило бы 2000. А во-вторых, меры, предложенные Рашидом Нургалиевым, скорее всего, не более чем очередной популистский ход. Сегодня все публично мигалки снимают, а завтра смогут надеть обратно. Конечно, не приглашая уже средства массовой информации. Правда, еще незамеченным вот какой момент остается. Мигалки можно отменить. Останутся при этом джипы сопровождения тоже с мигалками. И так называемые предписания на транспортные средства, не позволяющие автоинспекторам проверять автомобиль владельца такой бумажки. А рынок подобных документов оценивается в десятки миллионов долларов.
Валерий, если у нас уже нет времени, хватит нам. Я хотела просто коротко вернуться к публикации по поводу доклада, распространенной в Госдуме об взаимоотношениях России и США. Если можно, коротко.
Откуда доклад? Да, откуда кто авторы? Да, совершенно верно, потому что я видела по вашей реакции, что это вызвало некое недоумение, если мягко говорить. Так вот, авторы этого доклада, напомню, доклад о вероятном сценарии действий Соединенных Штатов Америки в отношении России в 2006-2008 годах был распространен на этой неделе в Госдуме. Авторы, эксперт Валентин Фалин, бывший секретарь ЦК КПСС и посол Советского Союза в ФРГ, и Геннадий Евстафьев, бывший сотрудник службы внешней разведки, генерал-лейтенант в отставке. Эксперт независимый предполагает, что вышеизложенный доклад готовился еще к саммиту Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге, однако его решили попридержать.
Спасибо, Валерий. Я благодарю Валерию Шабаеву, который на протяжении всей нашей утренней программы знакомил нас с наиболее интересными и центральными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Третью ночь в Будапеште проходят антиправительственные акции. В результате взрыва на шахте в Карагандинской области Казахстана погибли, по последним данным, 40 горняков. Еще один числится пропавшим без вести. Число нападений и терактов в Ираке резко возросло, отмечается в докладе ООН. Подмосковные власти обещают полностью восстановить водоснабжение жителей Красногорского района сегодня к середине дня. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей радио «Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об ужесточении ответственности за нарушение авторских прав. Поправки, вносимые в Уголовный кодекс страны, предусматривают увеличение максимального наказания за нарушение авторских и смежных прав с нынешних 5 до 6 лет лишения свободы, что переводит это преступление в категорию тяжких. Кроме того, также в первом чтении депутаты одобрили проект 4-й части Гражданского кодекса, касающийся защиты прав на интеллектуальную собственность. Надежность работы системы энергоснабжения России, особенно в период низких температур, во многом будет зависеть от четкого выполнения графика по переходу на резервные виды топлива и наличия необходимых резервов угля и мазута на объектах электроэнергетики. Об этом говорится в заявлении концерна «Газпром», опубликованном после встречи его руководителя Алексея Миллера и председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса. Ранее сообщалось, что энергохолдинг настаивает на увеличении поставок газа теплоэлектростанциям в зимний период. Однако в заявлении «Газпрома» говорится, что РАО ЕС России будет получать топливо в соответствии с утвержденным балансом по единой системе газоснабжения страны. Это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что концерн не намерен выделять энергетикам дополнительные объемы газа. В малом бизнесе в России сегодня работают 16 700 000 человек, или 25% занятого населения, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Таким образом, по его словам, эта отрасль экономики создает сейчас 1/4 всех рабочих мест в стране. По данным Министерства экономического развития и торговли, к 1 апреля 2006 года в России были зарегистрированы 1 330 000 субъектов малого предпринимательства и 2 600 000 индивидуальных предпринимателей. Российский концерн «Рособоронэкспорт», один из крупнейших в мире операторов на рынке продукции военного назначения, прогнозирует рост закупок российского вооружения африканскими странами. Об этом сообщил представитель концерна Николай Демидюк на открывающейся в ЮАР международной выставке вооружений и военной техники. В частности, по его словам, ожидаются контракты на поставку авиационной, бронетанковой и автомобильной техники, артиллерийского вооружения, стрелкового оружия и боеприпасов, а также имущества для оснащения полиции и специальных подразделений.
Экономический обзор подготовил и представил обозреватель радио «Свобода» Иван Трифилов. И в завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком России, на сегодня составляет 26 рублей 80 копеек за доллар США и 33 рубля 96 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Прокуроры по делу ЮКОСа Дмитрий Шохин и Камиль Кашаев получили новые назначения в структуре Генпрокуратуры. Причины и возможные последствия этого в программе Владимира Карамурзы «Грани времени» обсуждали ее ведущий и Владимир Краснов, адвокат Платона Лебедева. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Какое впечатление на вас оставили вот представители гособвинения на процессах по делу ЮКОСа?
Ну, я могу говорить только о том процессе, в котором принимал непосредственное участие. Это дело Ходорковского-Лебедева, где я был защитником Платона Лебедева, среди других моих коллег. Наше отношение к гособвинителю, господину Шохину, оно было, есть и остается таким, каким мы заявили об этом неоднократно в судах, заявив отвод Шохину и в Мещанском, и Московском городском суде. По нашему мнению, именно он в силу определенных качеств или в силу тех функций, которые ему были заданы, являлся одним из главных препятствий справедливого правосудия в этом деле. Платон Лебедев неоднократно в суде делал заявление о незаконной деятельности этого чиновника. В конце концов, он охарактеризовал его как некомпетентного, ангажированного, к тому же плохо владеющего русским языком, исполнителя чужой воли. Я сознательно несколько смягчаю те характеристики, которые Платон Лебедев произносил в суде, но не меняется от этого суть того, что он говорил. Платон отказался от последнего слова в Мещанском суде именно по той причине, что он не считал для себя возможным полемизировать с этим человеком. Это же было одной из причин, почему он отказался участвовать в кассационном рассмотрении в Московском городском суде. Надо сказать, что по нашему мнению, конечно, в отводах, которые мы делали, там была аргументация юридическая, но чтобы не загружать эфир и внимание радиослушателей юридизмами, я скажу, что с нашей точки зрения этого чиновника характеризуют такие качества, как предвзятость, подчас весьма сомнительные отдачи приоритетов данным предварительного следствия перед судебной проверкой, неспособность признать очевидных несуразностей обвинения, наконец, отсутствие элементарной, я бы сказал, профессиональной культуры и требовательности к качеству доказательств, представляемых следствием. И подобный подход, который он демонстрировал на протяжении всего процесса, не имеет ничего общего с правоохранительной функцией возложенные на прокуратуру, и прежде всего в той части, в которой прокуратура должна надзирать за точным исполнением законодательства.
Писатель Александр Проханов, присутствовавший на процессах по делу ЮКОСа, считает отставки заслуженными.
Шохин и Кашаев позволяли себе некорректные выпады, оскорбления, называя обвиняемых до вынесения приговора преступниками, там, жуликами, негодяями и ворами. Это, конечно, абсолютно недопустимо. Шохин и Кашаев – это люди Устинова. Это заставляет думать, что все их жертвы получают дополнительный шанс на улучшение своего статуса. И я полагаю, что так чувствует и сам Ходорковский, и Лебедев.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
Судьба иммигрантов в Нью-Йорке – тема передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как американские города пытаются бороться с незаконной иммиграцией домашними средствами. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Прокурор Калифорнии намерен привлечь к суду крупнейших американских и японских производителей автомобилей за то, что их продукция, по его словам, отчасти ответственна за всемирное потепление, наносящее урон экономике штата, сельскому хозяйству, природе и здоровью ее жителей. Это беспрецедентный юридический шаг. Впервые американский штат пытается возложить ответственность за природные явления на конкретных ответчиков. В иске утверждается, что выхлопные газы способствуют потеплению. Но автоконцерны отказываются что-либо сделать для уменьшения вредных выбросов в атмосферу. Сколько Калифорния требует с автопроизводителей за ущерб, якобы нанесенный ими климату, неизвестно. Но ясно, что доказательство своей правоты будет для штата трудным делом. Ведущий американский профессор-климатолог Билл Грей из Университета штата Колорадо только что заявил, что причиной всемирного потепления является изменение солености воды в Мировом океане. Местные власти округа Саффолк под Нью-Йорком угрожают тюрьмой любому работодателю, нанявшему нелегального иммигранта. Разочарованные неспособностью федеральных властей остановить приток нелегалов, муниципалитеты берут инициативу в свои руки, принимая собственные законы, карающие не мигрантов, поскольку у муниципалитетов нет на это права, а тех, кто берет их на работу. Но не везде такие меры проходят, рассказывает Ян Рунов.
Подобные законы были поданы на рассмотрение во многих районах Соединенных Штатов. В пенсильванском городе Хазлтон принят закон, наказывающий не только бизнесменов, берущих на работу нелегалов, но и домовладельцев, сдающих квартиры нелегальным иммигрантам. В городах Калифорнии и Флориды подобные предложения были отклонены. Чем объяснить такой разнобой в подходе к борьбе с нелегальной иммиграцией? Решаема ли эта проблема в условиях демократии? На вопрос отвечает Тамар Джакоби, сотрудница Манхэттенского института политических исследований.
Народ по всей стране требует решения этой проблемы. Решить ее может только федеральное правительство. В принципе, никто в Америке не считает, что более десятка миллионов нелегалов хорошо для страны. Вопрос в том, дать ли им статус легальных иммигрантов путем изменения закона, либо преследовать их за нарушение закона. Все согласны, что проблема существует, и ее надо решать. Расхождение лишь в том, как решать. Пока единого ответа нет, люди пытаются найти выход разными способами. Я лично считаю, что наиболее реалистично узаконить присутствие живущих у нас нелегалов. Наказывать работодателей, нанимающих нелегалов, чтобы выстоять в бизнесе, просто глупо. Филадельфийская служба ФБР провела 5-дневную облаву на нелегалов в Пенсильвании и Делавере. Арестовано 115 человек из 29 стран. Все они не выполнили решение суда о депортации из Соединенных Штатов. Эта облава была частью общенациональной 4-месячной операции по выявлению нелегальных иммигрантов. Министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов заключило контракт с компанией Boeing на создание новых хай-тех методов охраны американских границ. Речь идет о создании 1800 пограничных вышек, снабженных видеокамерами и детекторами на движущиеся предметы. Тем временем Палата представителей в Конгрессе высказалась за то, чтобы избиратели при голосовании предъявляли документы об американском гражданстве. Для этого планируется ввести новые удостоверения личности. Сенат продвигает идею строительства 700-мильного забора на границе с Мексикой. Следующий этап – голосование в Конгрессе об ужесточении наказания за строительство туннелей под границей, о более легкой процедуре депортации нелегалов-уголовников и о разъяснении права местных властей арестовывать нелегальных иммигрантов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мадонна еще раз подтверждает свою неотразимую привлекательность для миллионов поклонников во всем мире. Завершающееся сегодня концертом в Токио всемирное турне поп-звезды принесло его организаторам около 200 миллионов долларов от продажи билетов. На 60 концертах побывали 1 200 000 зрителей. Мадонна стала одним из самых финансово удачливых музыкантов в истории поп-музыки. За последние 5 лет она заработала захватывающий дух 400 миллионов долларов лишь во время своих гастрольных турне. Песня «Let It Will Be» – «Пусть будет так» из ее последнего альбома «Confessions on the Dance Floor».
Передача «В Америке», сегодня подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свободы» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – организации бытового обслуживания в Петербурге. В гости наши коллеги ожидают начальника отдела бытовых услуг Городского комитета экономического развития, промышленной политики и торговли Софью Остапенко. Ну, на этом все. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.